В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя программа, большая часть которой будет посвящена Дню смеха. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинский юмор, абхазский юмор, осетинский юмор. В чем специфика? С этими вопросами мы обратились к простым горожанам и к специалистам. Когда совсем не смешно? Депрессия. Что это такое и как с ней бороться? Откуда берутся хвичи Кварацхеля? Судьбу нападающего итальянского Наполи в историческом контексте обсуждаем со спортивным журналистом Давидом Какабадзе. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Апреля во многих странах мира отмечается День смеха. В некоторых местах его предпочитают называть Днем дурака. Праздник этот неофициальный, но весьма популярный. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, подшучивать над ними и дарить смешные подарки. Мы же решили сегодня выяснить, над чем смеются грузины, осетины и абхазы. И начнем с «Гласа народа». В рубрике «Голоса» жители Тбилиси пытаются объяснить особенности грузинского юмора нашему корреспонденту Серго Бригвадзе.
В чем заключается грузинский юмор?
Грузинский юмор несложно понять. Он душевный и, наверное, заключается в своей простоте. Да, он специфичный. В разных уголках страны он отличается, но очень элементарный, который редко кого не затронет. Я бы на первое место вывел гурийский юмор. У этих людей потрясающее чувство юмора. У меня много друзей из Гурии, и они всегда поднимают настроение своими шутками. Кстати, чтобы понять, в чем заключается грузинский юмор, стоит посмотреть фильм, к примеру, «Голубые горы» или «Неправдоподобная история». В этой картине фразу произносят: «Кто-нибудь скажет мне, я здесь или в отпуске? Это история моей жизни». Очень хороший фильм.
Юмор – это неотъемлемая часть повседневной жизни, наверное, всех грузин. Мы часто бываем в плохом настроении, и хорошая шутка всегда может помочь. Я, например, часто смеюсь, это для меня своеобразная терапия. Что касается нашей страны, у грузин особенное чувство юмора, причем у представителей разных уголков оно разное. Я бы здесь выделила имеретинцев. Если они шутят, то нет никаких шансов сдержать смех, даже в самых неподходящих ситуациях. Возьмите, в пример, последнее ограбление банка в Кутаиси, когда в службе спасения по телефону у заложника спросили, вооружен ли грабитель. А он ответил: «Нет, пришел с ножом и вилкой». Или когда грабитель сказал, что у него рука устала держать гранату, а заложник предложил ей подержать. Не могу без улыбки вспоминать их диалоги.
Я не думаю, что грузинский юмор сильно отличается от юмора в остальном мире. У нас вызывает смех, наверное, то же, что и у всех остальных. В 80-х годах основной темой были свекрови, анекдоты про них публиковали в журналах и газетах. В 90-х, 2000-х стало больше черного юмора. Ну а сейчас совершенно иной юмор. Это стендапы, рассказы о нелепых жизненных ситуациях, подрастающее поколение и вовсе ищет юмор в ТикТоке. Ну а для меня современный юмор – это фразы лидеров правящей партии и Грузии, которым везде мерещатся сатанисты и Второй фронт. Они с такими серьезными лицами несут такую чушь, что невозможно без смеха их слушать. А некоторые высказывания представителей правительства нужно приравнивать к анекдотам. Недавно мне понравилась одна политическая шутка. Вообще, в последние годы грузинский юмор — это политические шутки. Так вот, Олег Олисашвили выступал в эфире какого-то телевидения и говорил о грузинской мечте, и тут рассказывает выдуманную ситуацию. Пришел Мулана Средин к народу, пытается его обмануть, говорит: «Там дыни раздают бесплатно». Люди выстроились в очередь, ждут дыни. Мулана Средин через какое-то время проходит мимо, видит огромную очередь, спрашивает: «Почему тут стоите?» А ему отвечают, что тут бесплатные дыни раздают. Он обрадовался и сам встал в очередь. Грузинская мечта такая же. Что-то выдумывает и сама в это верит.
Мне нравится и медицинский юмор. В этой части Грузии проживают люди с потрясающим чувством юмора. Они даже если не преследуют такой цели, все равно могут тебя рассмешить. А если уж решили сказать что-то смешное, то я обычно просто не могу сдержаться, всегда смеюсь. Конкретных примеров я привести не смогу. Это нечто спонтанное и то, что теряет искру, если пересказывать. А еще мне нравится первоапрельский пост от Тбилисского зоопарка. Всегда что-то смешное публикуют.
Грузинский юмор, по мне, эталон утонченности. Это то, как вообще должны шутить люди в мире. Кто-то может сказать, что английский юмор также хорош, но я бы все же отдал предпочтение грузинскому юмору, в особенности гурийскому. Вообще гурийцам даже не нужно придумывать какие-то анекдоты. Они просто могут разговаривать так, что все будет звучать смешно и весело. Можно отметить и кахетинцев, они тоже шутят очень хорошо, не жестко.
Я не особо люблю юмор. Высмеивание каких-то конкретных людей, а у нас в Грузии в основном такой юмор. Зато я люблю стендапы, и в последнее время в этом грузины преуспели, развиваются. Я даже была на нескольких выступлениях. Да, и выступления наших политиков часто похожи на стендап. Уверена, они сами иногда не понимают, что говорят, обзывают друг друга. Постоянно смеюсь над их фразами.
Я считаю, что Грузия очень богатая на юмор страна, причем он не надоедает, поскольку в разных регионах он разный. Я бы выделил гурийский и кахетинский. Застолье с этими людьми – это всегда смех и радость. Но вообще, мне кажется, у юмора нет национальности. Это, я бы сказал, универсальный язык. Смеяться ведь можно не только над шутками, но и над определенными действиями людей. В общем, всем желаю как можно больше улыбаться и смеяться.
Серго Брегладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Жители Цхинвали подошли к нашему опросу по-своему. Без лишних теорий они рассказали нашему корреспонденту Зарине Санакоевой множество смешных историй.
Да, есть такой город в Южной Осетии, город Квайса, и там живут очень суровые люди. Настолько суровые, что говорят, что если зимой посмотреть сверху, с высоты птичьего полета на Квайсу, то все бывает заметено снегом, все бывает белым-бело, и из каждого дома ведут две тропинки. Одна тропинка, естественно, ведет к туалету, а другая к турнику, который стоит у каждого во дворе. Все.
Ага, вот в Южной Осетии, конечно, есть очень много интересных анекдотов, даже просто реальных случаев. Например, в Джаве была такая история, когда умер человек, как и положено, соседи, родственники, знакомые, верницы, они ходят. Значит, и кто-то из родственников пришел, взялся за косяк двери и начал причитать, голосить, орать, что «ну я не верю, я не верю». И он так долго причитал, что многие люди уже собрались и не могли пройти, потому что занял вход в комнату. И вот один из них подошел к нему, взял его за плечи и говорит: «Слушай, говорит, дорогой, говорит, ты, говорит, отойди пока, говорит, и дай возможность пройти тем, кто поверил в это». А потом вот такая была история. Даже вот в такой теме находится юмор.
Короче, один такой анекдот у меня есть. Сидят ребята, кушают хинкали. Осталась одна штучка. Ну и один такой туда до самого наглого. Сидят, смотрят друг на друга, посматривают на хинкальчик. Сидят. И один самый такой шустренький заявляет, что, наверное, там этот наглый не придет. Я его съем. И вот как-то вот так.
Был такой актер, Чочи Кадзя. В общем, был очень хороший актер, и он немного увлекался, ну, любитель был выпить. И он как-то, значит, пошел домой, он выпил, И, значит, на автопилоте идет домой, постучался в дверь, открывает, ну, сосед. И сосед пытается объяснить, видит, что он на автопилоте, говорит, ты здесь не живешь, ты живешь дальше, вот иди туда, показывает. Ну, пошел он, прошел свой дом, опять он, значит, свою дверь, опять, получается, вернулся к этому же человеку. Вот, вернулся, значит, опять постучал, человек открыл дверь. Опять, я же тебе сказал, что ты здесь не живешь, иди дальше, вот там и там. Ну, а он опять пошел туда. В общем, на третий раз такая же ситуация, открывается дверь. Я же тебе сказал опять этот сосед, что ты живешь вот там. А он говорит, подожди, подожди, ты живешь везде, а я нигде. Ну, это была реальная история.
Забрали осетин в армию. Теперь заходит старшина, утром ребята все спят, и он так громко-громко говорит: «Рота, подъем!» Все продолжают спать, перевернулись на другой бок, спят. Командир не понял, в чем дело, опять: «Рота, подъем!» Опять никто не встает, все спят, накрылись головой одеялами, спят. Он набрал побольше воздуха в легкие, как говорят: «Рота, по-пи-пом!» Парень, который лежал ближе всего к командиру, говорит: «Да который из вас, рота, встань ты, наконец, и дай парням поспать!»
Главные фигуранты всех их анекдотов, 90%, это чесанцы. Чесанец сидит в гостях у своих соседей. Сидят во дворе, выпивают. И жена посылает сына, чтобы он сказал отцу, чтобы тот быстро шел домой. Один раз послал, сын вернулся ни с чем. Второй раз посылает, опять ни с чем. Третий раз сын приходит к отцу, и отец смотрит на сына и протягивает ему стаканчик крепкой араки. Тот выпивает, сын выпивает и теряет сознание. Через некоторое время в себя приходит сын, и отец ему говорит: «Твоя мама, говорит, наверное, думает, что мы тут конфеты кушаем».
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Умение шутить над собой – традиционная абхазская черта, уверены участники нашего опроса из Сухуми. О юморе с ними говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Чем отличается абхазский юмор? В чем его особенность, колорит?
Я думаю, что абхазы умеют шутить над собой. Может быть, этим и отличается юмор.
Расскажите какой-нибудь смешной анекдот или ваш любимый анекдот.
Какой я запомнила анекдот? Послевоенный анекдот. Было смутное время же везде в постсоветских странах. И приходит президент России к Богу и спрашивает: когда в моей стране наступит покой, мир, достаток и так далее. Но Бог назвал определенное время года, когда наступит все, что желает президент. Дальше к нему по очереди заходит президент Грузии и тоже задает тот же вопрос. Бог опять отвечает: в таком-то году в вашей стране наступит порядок, мир и так далее. Затем заходит абхазский президент и говорит: «Господи, скажи, пожалуйста, когда в моей стране наступит порядок, мир и так далее?» А Бог отвечает: «Неужели я доживу до этого?» Там даже не столько, когда наступит мир, там вопрос был такой: когда беспорядки прекратятся в моей стране, обычно что волновало послевоенное время в Абхазии, да и сейчас. Но по-абхазски это очень смешно. «Сараванджа сапсутома, неужели я буду жить до этого?» Такой анекдот могут сочинить люди, которые умеют шутить над собой. Элеонора.
Я, конечно, очень ценю юмор абхазский. Он такой несложный. интересные, он очень доступный. Например, мне очень близки забавные истории, связанные с нашими писателями. Умели, кстати, как-то по-доброму подшучивать друг над другом. Вот даже раньше, в советское время, на Брехаловке собирались, и там часто бывали абхазские писатели, и Таиф Аджип, и Рауль Лассу, и многие другие, Алексей Гугу. И как раз это во время кофепития или чаепития они рассказывали друг другу вот эти забавные истории. Фазиль там часто бывал. Когда я женился, мне срочно сообщили в село Гузухо, что приглашают не на свадьбу, а такие делали в узком кругу, чтобы познакомиться с новым родственником, то есть с зятем. Я в шоке был, потому что неожиданно пригласили, надо сегодня же ехать. Мне нужны были друзья. По абхазским традициям просто так не поедешь, надо друзей взять, где их найти. Вот мы с Валерием Гамги, художником, вышли на набережную, увидели, там стоят Михаил Бгажба, бывший первый секретарь обкома, Фазиль Искандер, Алешу Куку. Где-то сидели в ресторане, были в хорошем расположении духа. Видят, что я волнуюсь, что-то не могу никак сказать. И они говорят, а в чем дело, может, мы поможем? Вот такая история. И Фазиль сказал, ну, если это надо, мы поедем с тобой. И вот так и получилось, что Фазиль, Алешу Куку, Бгажба не смог, он был пожилой. Поехали со мной в качестве друзей, зятя, где написал об этом пьесе «Абхазская тетрадь», как мы блюли там за столик, как я все время стоял там во дворе под лучой расцветшей, пока мамалыгу не выложили, пока стол не накрыли, но я проголодался незаметно. Я там стоял, потому что абхазскому молодому зятю, и пока ему не разрешат сесть, он не должен садиться. А когда зашли уже, посадили за стол, я сразу сел, забыл про все эти ритуалы и обычаи. Я настолько изголодался, что принялся за еду. И кто-то сильно ущипнул меня рядом. Говорю, Алеша Гоу, говорю, что случилось? Слушай, вот здесь надо вставать, говорит, а там то, что ты стоял, говорит, никто не заметил. Вот здесь надо встать. И я вскочил, и это все заметили. Это неумение соблюдать традицию. И вся публика заметила. И Фазиль на это очень большое внимание обратил. Ага, видите, как, мол, какие обычаи и прочее. Взял на заметку. На обратном пути уже выпившие все мои друзья возвращаются после этой миссии. На тещин язык, когда поднимались, Фазиль сказал, Алеша, Алеша Гоу, он говорит, давай споем какую-нибудь абхазскую песню. Можно подумать, не певцы большие были. Ну, а какую, говорит Алеша? Ну, вот, например, «Айкамбаща шулафет», вот эту песню. А эту песню никто, кроме Фазиля, не помнит. В Абхазии это какая-то ритуальная песня, когда бывает у девушки там молодой какие-то бывают наваждения, там что-то такое, колдовство, чтобы вот это изгнать беса, поют вот эту песню. Откуда Фазиль это помнит, находясь в Москве? И они всю дорогу до Сухого пели «Айкамбаща шулафет» о том, как царская буйволица съела муку. Вот такой сюжет этой песни. Так что с моей женитьбой связано немало историй таких. Владимир Зонтария, писатель, ученый, академик.
Абхазский юмор – это специфика, и в первую очередь, как и для любого народа, малочисленных народов. Почему я это говорю? Потому что он сильно отличается от всех кавказских вариантов юмора, которые известны в эфирах, не в эфирах, на постсоветском пространстве, пока эти поколения еще живы. Абхазский юмор, он сегодня, и буквально когда он зарождался на центральных каналах России, чем он был интересен? Юмор был не самый гениальный, он был самостёбный, простыми словами говоря, для примера. То есть мы, именно абхазы, умеем достаточно красиво и деликатно пошутить над своим образом жизни и тем самым подчеркнуть те социальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но через призму такого легкого, доброго юмора. И что такое юмор, как и кино? Это отражение, некая какая-то призма, одно из углов видения и отражения вообще жизни и созидания общества. И, конечно же, грузинский юмор был, дагестанский был, многие были, армянское радио было и так далее. Но когда абхазский юмор появился на, ну, так скажем, на телевизионной арене, он стал интересен тем, что он был достаточно тонкий и очень специфичный. И очень такой блицкриковый, такой был он короткий. То есть не нужно было уходить глубоко в серьезную, глубокую логику для того, чтобы раскрыть суть той шутки или той истории, или, неважно, того эпизода, что хотелось рассказать. Но и эта эстафета повелась и понеслась уже молодыми. Но немножко, конечно же, производство и его подача поменялось, разумеется, в век интернет-пространства. Но основной такой фишкой, основной особенностью являлось именно то, что вот в таком количестве, на таком уровне ни одна народность, ни один народ не шутил над собой, над тем, как они живут, как они созидают, в чем они ошибаются, что, допустим, они делают не так, как все остальные. Это вот как раз-таки момент индивидуальности. А если еще туда капнуть немножечко капель интеллекта и, так скажем, словарного запаса на общепринятом русском языке получается достаточно интересный, привлекающий внимание юмор. Эрик Микаев, занимаюсь юмором 26 лет, профессионально.
На ваш взгляд, чем отличается абхазский юмор?
Весь кавказский юмор, он основан на подаче. У кого-то свои разные акценты, харизма есть определенная. То есть можно даже не смешные вещи говорить с такой харизмой и с такой подачей, что это для людей будет смешно. А абхазский юмор непосредственно, он, соответственно, то, что я назвал, тоже в первую очередь имеет. Еще у нас и говор смешной, и всегда было так, что даже если взять пример, допустим, в деревнях люди взрослые, мужики жили, они всегда друг друга подкалывали. Абхазский юмор, он в подколках больше состоит. То есть не в оскорбительном что-то смысле, а там немножко укусить, подколоть, вспомнить, что было, и это обязательно было смешно. И всегда в ответ того человека, кто так подкалывает другого, прилетала к нему тоже ответная, так скажем, такая подколка. В основном абхазский юмор строится на этом.
Вы можете какой-то пример привести?
Мы в юмористическом нашем мире говорим древнее противостояние, допустим, от чумчирской стороны, из Гудаутской. Вот они друг друга подкалывают, у кого какая мамалыга вкуснее. Ну, это я один из примеров привел. Ну, не знаю, там в туфлях пришел на поле, ему говорят, на поле надо кукурузу собирать. Ну, мало ли, может, там соседка будет увидеть, что красиво одет.
Чем отличается сегодняшний юмор от того юмора, который был, не знаю, лет 20-30 назад в Абхазии?
Я думаю, что именно в нашей стране есть темы, которые актуальны по сей день. Это проблемы со светом, проблемы с пенсией, зарплатами. Мы всегда на них шутили. И практически каждое из поколений, кому было, допустим, 25, 15 и 40 лет, все одинаково это воспринимали, смешно. А так, да, конечно, времена меняются. Есть актуальный юмор. Вот, допустим, сейчас что-то происходит в стране, юмористы обычно за это цепляются и какие-то шутки пишут в этом плане. Если раньше люди писали, хотели драматургию, какой-то сюжет, что был в номерах, сейчас все это просто стало банально, потому что есть интернет. Извините, опять-таки, за грубый сленг, двора. Дворовые приколы, они сегодня уже, их можно не только во дворах увидеть, а уже на просторах интернета они звучат, и все уже это знают. И, ну, на мой взгляд, юмор стал таким более простым.
Вы много лет в КВН, расскажите, насколько популярна эта игра в Абхазии?
КВН всегда был популярен еще со времен, как нарты из Абхазии попали на Первый канал, представляли нашу страну, и немножко даже раньше. Тут были люди, вот такой, как Борис Саджатыпа, кто это начинали, там еще их немало людей было. И КВН всегда нравился, и всегда люди ходили с удовольствием, потому что юмор, он же продлевает жизнь, смех. Когда ты смеешься над проблемами, тебе легче живется, на мой взгляд. И всегда молодежь, да даже и не молодежь, бывало такое, что целые организации, такие как МЧС, выступали все на сцене, играли, шутили, и это было здорово. Сейчас я, к сожалению, не могу вам ничего сказать, потому что эта тема мало поддерживается. Может, она уже не интересна, а может быть и интересна, но, тем не менее, она пока не живет. Но я надеюсь, что оживет в скором будущем. Я хочу пожелать всем слушателям, чтобы они побольше улыбались. Потому что сейчас такое тяжелое время в стране. Да вообще не то, что в стране, в мире. Мне кажется, что именно если мы будем немножко с юмором подходить ко всему, и наши проблемы тоже уменьшатся. Ну, может, не полностью, но хотя бы на какой-то маленький процент, и их будет меньше, и от этого всем станет легче. Участник команды КВН «Маленькая страна». Потом я участвовал в различных телепроектах на телеканале ТНТ «Шоумен».
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня судьба любого человека. Вернитесь народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог.
Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю, почти полностью юмористическую программу. Михо и Маро из Кахети, Ражико из Рачи, Чичике и Вахтанге из Эмирети, Дзуку из Самигрело. Назовите эти имена персонажей анекдотов любому грузину из любого региона страны, и он станет потирать руки и настраиваться на соответствующий лад в ожидании сочной байки. И не только грузину. Местный юмор в переводе понятен на иностранцу, если ему посчастливилось прочесть «Я, бабушка, Илико и Иларион» Надара Думбадзе, «Человек ли он» Ильи Чавчавадзе или «Чудаков Ризо» Габриадзе. 1 апреля о грузинском юморе, его особенностях и региональных различиях в интервью Кети Бочуришвили рассказывает директор Телавского исторического музея Гурам Урчухишвили.
Батону Гурам, мне рекомендовали вас как человека с богатым чувством юмора, поэтому начну прямо с анекдотов. Расскажите ваш самый любимый анекдот.
Пожилой кахетинец приходит к глазному врачу с жалобой на зрение. «Плохо вижу», — говорит, — «что делать?» Врач открыл окно и показал ему Авазанскую долину и Кавказский хребет. «Видишь Кавказский хребет?» — спрашивает старика. «Вижу», — отвечает тот. «Ну вот, а то, что за хребтом, даже я не вижу».
У Грузии тяжелая история, и ее народу пришлось немало страдать веками. Как ему удалось сохранить такое чувство юмора?
Это общеизвестный факт. У маленьких народов всегда богатое чувство юмора, тем более, если исторически им приходилось не сладко. Войны, зависимость от захватчиков, голод — все эти невзгоды могли быть преодолены только благодаря природному оптимизму грузинского народа. А оптимизма без моральной стойкости, которая во многом обусловлена чувством юмора, не бывает, как вы знаете. Это щит, это броня. Почему у нас в Грузии нельзя было подолгу скорбить, как это, например, бывает на Востоке? Потому что это морально убивало человека и делало его уязвимым. К тому же у людей без чувства юмора интеллект всегда хромает, чего не скажешь о грузинах.
Разве в Грузии недолго скорбят? Мне кажется, напротив.
Например, в Кахете, придя соболезновать, мужчины, как правило, разводят руками и произносят одну фразу: «Что поделаешь?» И в одно это слово вложен весь смысл: «Мы над этим не властны. Это закон природы, и мы все равно должны быть оптимистами».
Почему в такой маленькой Грузии так узнаваем юмор разных регионов?
Он отличается, потому что у людей, живущих в разных уголках Грузии, своя психика и свой характер. Например, кахетинский юмор очень известен, он даже отличается в зависимости от разных частей самой Кахеты. Например, сильным считается юмор кизикцев. Он очень лаконичный, немногословный, но емкий, содержательный по смыслу. В Западной Грузии очень остроумными словут гурийцы. Есть много сванских анекдотов, но они, в отличие от кахетинцев и гурийцев, не любят их рассказывать. Бывает даже так, что гуриец не понимает кахетинского анекдота, а сван гурийского, потому что у каждого свой особенный характер. А вот кахетинец всегда хорошо поймет кахетинца.
Вы согласны с тем, что кахетинские анекдоты тяжеловаты для восприятия, в отличие от тех же гурийских, например, где все основано на более легком отношении к окружающей действительности, если можно так сказать?
Да, кахетинский юмор тяжелый, над ним надо задуматься. Да и задумавшись, можно не понять. А гурийцы искрометные, скажут так, что сразу взорветесь от смеха. Кахетинец может сказать шутку и быть уже далеко от вас, пока сама шутка до вас дойдет, вы уже вслед кахетинцу будете смеяться.
Но иногда говорят, что анекдот тогда и анекдот, когда над ним долго думать не надо.
Нет, ну, как не анекдот, просто все зависит от того, какое отношение к жизни у жителей каждого региона. Или есть какие-то специфические высказывания людей из Восточной Грузии, которые не совсем понятны людям из Западной.
Я думаю, поспел еще один анекдот.
Три грузина в поле. Гуриец, рачинец и кахетинец. Видят, как с неба спускается большой серебряный шар. Приземлился шар, открылся, выходит оттуда инопланетянин и спрашивает: «Хотите в космос полететь?» Все трое радостно отвечают, что хотят. «Тогда каждому задам по вопросу», — говорит инопланетянин. «Если ответите, полетите». Задает вопрос гурийцу: «Сколько будет дважды два?» 4, отвечает гуриец, не задумываясь. Хорошо, полетишь, забирайся. Спрашивает урочинца, сколько будет 2×3? Тот долго думал, почесывая в затылке. Вы ведь знаете, что урочинцы славятся тем, что долго думают и поздно отвечают. Потом сказал неуверенно. Ну, сложно сказать, наверное, все-таки 6. Правильно, говорит инопланетянин, поднимайся на корабль. Дошла очередь до кахетинца. Тот руки потирает, думает, если такие легкие вопросы, он тоже полетит, конечно. Инопланетянин спрашивает, сколько будет 7×9? Обиженный кахетинец развернулся и пошел прочь, бубня себе под нос. Так бы сразу и сказал, что не собираешься меня брать.
Принято считать, что юмор – это положительные эмоции. Но юмор существует и в кризисное время. Мы с вами уже говорили об этом. Кахетинцы и война, вот, например, это было обыграно уже много раз. Один только шедевр Резо Чхеидзе «Отец солдата» останется на века.
И тем не менее, эта тема обыгрывается и в мирное время. Бой идет тяжелый, голову не высунуть из окопа. Кахетинец тоже из окопа стреляет, и вдруг увидел медсестру. «Сестра, сестра, скорее сюда!» Прибегает медсестра взволнованная. «Тебя что, ранили?» «Нет, не ранили. Но когда ранят, где мне тебя искать? Посиди здесь».
В одну гуру многие исследователи фольклора считают, что национальный юмор всегда нравственный. Тем не менее, в анекдотах сплошь и рядом есть переход за грани дозволенного. Насколько допустимо или считается нормой в грузинском фольклоре такая вольность?
Это уже не анекдот. Нет, в настоящем фольклоре этого нет, и я очень не люблю вульгарные анекдоты, никогда их не рассказываю и не считаю народным творчеством. Анекдот рассчитан на тонкость восприятия и интеллект человека. Это своеобразная проверка остроты ума и рассказчика, и слушателя. А когда идет поток нецензурщины, это уже не анекдот. О смысле не думаешь, это только режет слух.
В некоторых районах Грузии были популярны так называемые капхия и шаири, когда под музыку, под народные инструменты, а иногда вообще без музыкального сопровождения, люди перекидываются четверостишиями. И это похоже на словесный поединок, чья шутка будет острее. Там тоже много элементов народного юмора и даже насмешки. Вот этот жанр можно все еще назвать популярным в Грузии?
Да, в особенности на Крайнем Востоке кахеты, где и сейчас в сопровождении народного инструмента пандури исполняют шаири. И в Картли тоже. А в горах, например, в Шавхай-Сурете больше распространена капия. Это рожденные экспромтом юмористические или саркастические четверостишия, в отличие от шаири, которые уже исполнялись кем-то и даже были записаны.
А как сегодняшние молодые люди на это смотрят? Вряд ли этот фольклорный жанр популярен среди них, мне так кажется.
Представьте себе, что да, популярен, особенно в последние годы. Можете проехать по вечернему Тель-Авиву, встретить небольшие группы молодых людей, которые собираются и поют шаири. Не представляете себе, как это радует.
С директором Тель-Авивского исторического музея Гурамом Урчухишвили беседовала Кетя Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
А сейчас о грустном. На прошлой неделе, 24 марта, отмечался Всемирный день борьбы с депрессией. Наши коллеги из русской редакции «Радио Свобода» к этому дню решили спросить у пражского психоаналитика Анастасии Рубцовой, как помочь тем, кто впал в депрессию, и их близким.
Если человек почувствовал, что жить не хочется, это не всегда означает, что он в депрессии. А если человек в депрессии, то он, к сожалению, и это одна из самых опасных точек депрессии, он не всегда может это почувствовать. Вот в чем коварство. Потому что в том числе депрессия очень сильно связана с истощением серотонинных рецепторов, которые влекут за собой неизбежные когнитивные всякие искажения. В том числе у человека появляются ощущения своей собственной ненужности, бесполезности, бессмысленности, чувства вины. А ощущение «я болею» у него, к сожалению, не появляется. Или появляется уже в тот момент, когда какие-то внешние люди или факторы не оставляют нам возможности этого не замечать. Поэтому я всегда говорю о том, что нужно смотреть на 3 или 4 группы симптомов, по которым мы можем более-менее четко определить, что вот она депрессия. Во-первых, это физический компонент, потому что, как правило, это очень большая такая физическая усталость, измотанность, ощущение такой вот хронической усталости, когда ты просыпаешься уже с желанием, чтобы на тебя немедленно упала бетонная плита. Во-вторых, это сложности с соматикой. Почти всегда в депрессии страдает сон в разные стороны. У человека может быть постоянная сонливость. Или у человека проблемы со сном, бессонница, такая вот ажитация, перевозбуждение по ночам. Или он постоянно засыпает и просыпается. Или проблемы с засыпанием. Разные вещи. Со сном никогда у людей с депрессией не бывает хорошо, просто потому что это физическое состояние. В депрессии мы иногда достигаем той точки, в которой идиоты все, и общаться мы уже просто физически не можем ни с кем. И работать мы уже тоже не можем практически совсем, а можем только мечтать о том, как мы ляжем на кровать и отвернемся к стене. Что тут можно делать? Во-первых, не насиловать себя. Во-вторых, себя ни в коем случае ни в чем не обвинять. Это важно. Люди, страдающие депрессией, всегда практически имеют вот этот вот компонент вины. Они всегда склонны себя в чем-нибудь обвинить. Это последнее дело, потому что обвинение себя ровно ни к чему не ведет, а делает ситуацию только хуже. Попробовать снизить нагрузки, попробовать исключить те причины, которые лежат на поверхности, очень часто все-таки сам понимает, от чего стало хуже всего. Не всегда это можно исключить, но иногда можно. Если можно, то надо исключить. Ну и дальше смотреть, как будет. И если совсем плохо, то обращаться за помощью, конечно. Как ни странно, при депрессиях иногда, если это не совсем уж запущенный случай, действительно помогает смена обстановки и действительно помогает солнечный свет. Это доказанные научно факты. И какая-то смена обстановки, которая не связана с навязчивым там, присутствием других людей в большом количестве. Тоже часто помогает. Просто за счет того, что когда у нас в жизни появляется какая-то новизна, много новизны, психика переключается немножко в другой режим, в исследовательский, и депрессивный эффект приглушается. Вообще, конечно, близким довольно сложно. Им по многим причинам сложно. Во-первых, потому что с человеком в депрессии очень сложно существовать на одном пространстве. Во-вторых, потому что близкие часто видят, а сам человек внутренне не признает, что это болезнь, что его состояние ухудшается, что он изменился, что он стал неработоспособен. Всего этого человек признать не хочет, не может. Поэтому близким каким-то образом, хоть чучелом, хоть тушкой, нужно, во-первых, на первом этапе добиться признания того, чтобы человек сказал, да, действительно, со мной не все в порядке, похоже, это болезнь. И при этом не давить на чувство вины. Опять же, потому что это бесполезно. От того, что мы давим на чувство вины, всем становится только хуже. Вот еще один, наверное, такой совет для близких. Не надо скатываться в такое жаление. Не хочется проводить эту аналогию, но так же, как с алкоголиками, жалеть это довольно вредно. Так же и с людьми, страдающими депрессией, клинической, я имею в виду сейчас депрессией. На первом этапе, конечно, нужно, важно жалеть, но только жалеть часто неэффективно, потому что мы тогда попадаем в такую ловушку, и сам человек себе помочь не может, и мы пока сидим его жалеем, говорим, бедненький, ты зайчик, ай, как же тебе плохо, тоже ему не можем помочь. Тут лучше включаться, уговаривать его какую-то помощь принять. Мы можем помочь немножко организовать, подтолкнуть, сказать, а давай вот сюда, давай сходи. Потому что человеку в депрессии очень нужно, чтобы его чуть-чуть подтолкнули, а не чтобы его просто держали на ручках. Хотя на ручках тоже помогает. Далеко не все люди, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, будут страдать депрессией. Депрессия – это состояние, к которому надо иметь склонность, либо надо иметь какое-то очень большое там жизненное потрясение или очень тяжелую жизненную ситуацию, чтобы человек, не имеющий склонности к депрессии, на какое-то время в нее погрузился. Но и то он из нее выйдет гораздо легче, чем человек, имеющий к ней генетическую склонность. Людям, имеющим к ней генетическую склонность, а их довольно много, для них открыта широкая дорога самопознания и рефлексии, потому что это нужно просто за собой знать. И вообще хорошо бы нам себя как-то изучать и за собой наблюдать. И жаль, что этого не учат в школах. Вот потому что, как правило, люди, имеющие к этому склонность, они всегда ломаются примерно в одних и тех же похожих ситуациях. Там, в ситуациях слишком высокого стресса. В ситуациях, когда они не замечают там, своих базовых потребностей, хронически не досыпают или не доедают, или перерабатывают. Когда нагрузка на организм выше, чем организм, в принципе, может вынести. Поэтому очень важно следить за собой и, ну, хотя бы какие-то базовые потребности, следить за тем, чтобы они удовлетворялись, чтобы мы нормально спали, чтобы мы достаточно количество времени двигались, чтобы мы не сидели все время за компьютером, чтобы мы выходили на солнышко, чтобы мы пили воду, это тоже важно, чтобы мы нормально ели. По возможности, чтобы мы общались с людьми, которые не делают нашу жизнь очень сильно хуже. Потому что, с одной стороны, общение – базовая потребность, там нужно с кем-то общаться, с другой стороны, чтобы оно не отнимало больше сил, чем дает. Это такие базовые способы профилактики, они звучат очень просто, но работают.
Это были советы психоаналитика из Праги Анастасии Рубцовой.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». В завершение программы к другой теме. Хвича Кварацхеля, нападающий итальянского Наполи, одно из главных событий и без футбола яркой грузинской жизни. При его упоминании оживляются даже те, кто далек от футбола, а такие люди были даже в Грузии. Но с известным спортивным журналистом Давидом Какабадзе мой коллега Вадим Дубнов поговорил не только о феномене Хвичи, но и о том, из какого прошлого этот феномен вырос, и о том, почему эта славная история прервалась, причем не только в Грузии, но и в Азербайджане и Армении. И можно ли рассчитывать, что явления Кварацхеля и Генриха Мхитаряна станут закономерностью, а не случайным всплеском?
Такое впечатление, что явление Хвичи Кварацхели для Грузии и грузин стоит вровень, если не выше всех бурных политических потрясений и событий. Как так получилось? Ведь мало кто предполагал, наблюдая за ним в российском чемпионате, что он так выстрелит. При этом после Шевченко, я, честно говоря, не помню постсоветских футболистов, которые бы так влились быстро и уверенно в серьезный топ-лиг. Что это за феномен?
Мне кажется, что кроме того, что это действительно большой талант, Хвичи еще и повезло. Еще до того, как он уехал в Италию, ему повезло с тренерами. У него был тренер Юрий Семин и потом был тренер Слуцкий в Рубине. И оба эти тренера к нему отнеслись очень бережно. Они оба в нем увидели большой талант, увидели и недостатки тоже. Слуцкий об этом, кстати, неоднократно рассказывал, как он плакал при первом же столкновении с противником и как не мог терпеть боль, и как он потом с ним на эту тему долго беседовал и так далее. Сейчас он уже не плачет, и, слава богу. Продолжая эту мысль, оба тренера, во-первых, это очень хорошие опытные специалисты, и, слава богу, оба в нем увидели большой потенциал. Это было первое везение. А второе везение уже, когда он попал в команду, в которой не было великих звезд. Это, мне кажется, был большой плюс для него. Это была молодая команда Наполи с большими амбициями, с планами, и это все, если можно так сказать, не испорченные игроки, не испорченные большими деньгами и так далее. И мне кажется, это очень положительно повлияло на такой быстрый, так сказать, вот взлет Кварацхели. Если бы он попал, скажем, вот в Реал Мадрид сразу, там я сомневаюсь, что ему бы удалось сразу проявить все свои хорошие качества.
С тренером ему тоже повезло?
С тренером тоже повезло, безусловно. Спалетти – это очень такой вдумчивый тренер, которому еще нужно доказать, что он, скажем, вот вровень с такими тренерами, как тот же Мауриньо или Клопп. И у него еще нет того имени, тот же Анчелотти, скажем, да? Ему еще предстоит доказать это в Лиге Чемпионов.
Спалетти, как думаешь, помогло понимание постсоветской психологии?
Тоже, да, это тоже интересно. Он же в «Зените» работал, сделал из «Зенита» чемпиона. Так что не исключено, что это тоже имеет значение. Да.
Я не могу сказать, что все матчи Наполи смотрю, но они все очень не одинаковые, скажем так. То в некоторых матчах Хвича просто блистает. А в других, ну вот он или берет игру на себя как-то не очень понятно зачем и как. Что тебе не нравится в Хвиче?
Мне кажется, что ему еще нужно, во-первых, нужно доказать стабильность, вот то, что ты отметил как раз. И это не делается за один год. Я думаю, что для того, чтобы стать вровень с такими великими игроками, как там, ну, Роналду, его уже сравнивают с Марадоной и так далее. Мне кажется, это преувеличение, конечно. И, естественно, это приходит с годами, это приходит с титулами. И для того, чтобы стать на один уровень с такими великими игроками, как Месси или Роналду, скажем, да, для этого нужно добиваться вот таких результатов в течение многих лет. Мы же знаем, что вот последние полтора десятка лет мировой футбол был отмечен вот противостоянием Роналду и Месси. Эти два игрока практически задавали тон. У них конкурентов практически не было. Но там изредка появлялись там игроки, которые, скажем, блеснули один год, завоевали там кубок, какой-то титул или там титул лучшего игрока сезона и так далее. Такое бывало. Но в принципе все-таки вот эти 15 лет, наверное, да, мы видим именно вот противостояние этих двух великих игроков. Теперь это уже подходит к концу. Сейчас вот такого ярко выраженного одного игрока в мировом футболе, мне кажется, что нет. Наверное, если вот назвать одно или два там имени, наверное, в первую очередь это Мбаппе и Холланд, наверное. Кварацхелли приравнивается даже вот к этим двум игрокам пока, мне кажется, рано. Но у него есть потенциал, и вот опять я приведу слова Слуцкого, которые мне очень понравились, не только потому, что я болею, так сказать, за Кварацхелли. Мне кажется, что в этом есть доля, так сказать, истины. Он, Слуцкий сказал, что в Кварацхелле он не видит потолка, что он не видит, где развитие Кварацхелле как футболиста может закончиться. Конечно, это аванс, но я вижу в этом футболисте все данные для того, чтобы он это осуществил, и чтобы он, так сказать, оправдал надежды не только грузинских теперь болельщиков, но и болельщиков Наполи тоже.
Кстати, о болельщиках Наполи. Итальянская серия А – это его потолок? Или все-таки ты думаешь, что он может вырасти до чего-то более существенного? При всем уважении к серии А.
Да, я думаю, что это не его потолок. Я думаю, что, во-первых, он сам мечтает играть за Реал. Хотя, вот мне кажется, что сейчас пока рано ему переходить в какую-то другую. Я бы, если бы я был на его месте, год-два еще остался в этой команде. Хотя, конечно, теперь вот по окончании сезона я уверен, что пойдут такие предложения от разных клубов, что хозяевам Наполи вряд ли удастся отказаться, даже если они не хотят продавать, скажем, своих, скажем, вот, того же Кварацхелли, Йосим Хена и еще других игроков, им придется, я думаю, уступить этому нажиму, напору, и я думаю, что им придется продать Кварацхелли. Ну, посмотрим, как это все сложится, не будем загадывать.
Ну, английская премьер-лига, она же полна опасности, она сгубила Шевченко, она сейчас, по-моему, губит совершенно замечательного украинского парня Мудрика. Вот есть эти риски?
Вот я как раз об этом говорил. Даже тот же Реал Мадрид, скольких игроков погубил, мы помним очень. Они переходят в Реал, тот же Оуэн, например, да, какой он был, какая звезда и какие надежды с ним связывались. А в Реале он сидел на скамейке или выходил и, так сказать, ничем особым себя не проявил. Таких примеров много. Потому я говорю, что вот Наполи именно та команда, которая, мне кажется, на данном этапе наиболее соответствует тому уровню игры, понимания игры, опыту и так далее, которым обладает Кварацхелли.
Да, поговорим о тех, кто был перед Кварацхелли, на чьих плечах стоит. Потому что очень многие молодые оценивают мастерство по тому, в каком клубе, в какой лиге теперь человек играет. А то, что, скажем, Кипиани не мог играть по нефутбольным причинам, к примеру, в каком-то великом клубе, как-то это немножко недооценивается и недопонимается. Вот с кем можно сравнивать по уровню мастерства и по уровню, ну, возможной самореализации из грузинской истории? И за кого тебе из этой грузинской истории больше всех обидно, что они себя не показали там, где показывает себя Хвича?
Да, молодое поколение, глядя на Кварацхелли, думает, что этим и начинается грузинский футбол. Что до Кварацхелли все игроки, которые были, значит, они играли в другой футбол, футбол там раньше был старомодный футбол, медленный и так далее, да? Но все забывают, или многие забывают, скажем так, что всегда важен контекст. Пеле не мог играть в современный футбол, потому что он играл в то время, когда он играл. Если Пеле родился сегодня, он был бы сегодня тоже был бы Пеле, был бы великим игроком.
Еще говорят, Пеле не показал себя в Европе. Это тоже аргумент.
Да, да, конечно, тоже аргумент. Один из аргументов сторонников теории, что тот футбол был другой, и те звезды сегодня бы не показали себя. Ведь великие игроки, и не только футболистов это касается, естественно, великими становятся в той среде и в то время, когда они живут. И они бы стали великими и сегодня тоже. Они сегодня бы двигались быстрее, естественно, чем двигались. Тогда это было не нужно, а сейчас это было бы нужно, и они бы, естественно, вели себя так. Что касается Кварацхелия, опять-таки, да, Кварацхелия не мог появиться на голом месте. И Кварацхелия – это все-таки итог того развития, которое грузинский футбол прошел, так сказать, на протяжении многих десятилетий. Хотя этот разрыв вот последний, после обретения независимости, конечно, вот была большая пауза в этом развитии. Но все-таки мне кажется, что не будь Бориса Пайчадзе, не будь там Гайоза Джеджелава, Славы Метревелли, Михаила Месхи, Александра Чиваза, Муртаза Хурцилава, да, и Давида Кипиани, Владимира Гуцаева, Кварацхелия бы тоже не родился. Вот мне так кажется. Не знаю, это может быть спорная теория для многих, но я уверен, что все-таки это очень важно, когда существует какой-то фундамент, и на этом фундаменте берутся высоты какие-то. За кого мне обидно? Ну, я Бориса Пайчадзе никогда не видел на поле, да, просто мне не довелось по возрасту. Мой отец, который был спортивным журналистом и который был на многих чемпионатах мира и видел Пеле многократно, он говорил, что такого футболиста, как Бориса Пайчадзе, ему не приходилось видеть на поле. Он никто не мог его переубедить, что был кто-либо в мире сильнее Бориса Пайчадзе. Ну, это субъективное, конечно, впечатление, но он так говорил всегда. Мне из тех футболистов, которых я лично видел, да, на поле, я все-таки говорю сейчас о грузинских футболистах, это был Давид Кипиани. К сожалению, имя Кипиани сегодня известно, я имею в виду зарубежных странах, известно только специалистам или тем, которым приходилось сталкиваться с ним, скажем, игрокам Ливерпуля или там Гамбурга, да, которые на своей шкуре...
Тоже не нынешним.
Да, тоже не нынешним, совершенно верно. Конечно, если бы тогда у этих футболистов, у того же Кипиани, Гуцаева была возможность играть за лучшие европейские клубы, их имена сегодня были бы, наверное, наравне с именами там Ди Стефано или там Круифа, может быть, Бекенбауэра, не знаю. Не исключено, во всяком случае, да? С другой стороны, не было бы тбилисского Динамо тогда, потому что если бы у этих футболистов была возможность тогда выезжать и играть за другие клубы, вот того тбилисского Динамо, которое выиграло Кубок Кубков и стало чемпионом Союза и так далее, да, вот того тбилисского Динамо, конечно, бы не было. Так что это палка о двух концах, если можно так сказать.
Молодые тебе бы возразили, сказали бы, что все-таки, вот почему ты так уверен в Кипиане, да? Вот они играли против Спартака, против Кайрата, там, против Пахтакора, а здесь они должны играть каждую неделю против Реала, против Барселоны. Уровень совершенно другой. Почему ты уверен, что они бы там себя показали так, как какими мы их видели здесь? Нет ли здесь эффекта советского мороженого?
Во-первых, они и играли и в европейских турнирах тоже, да, они побеждали вот тот же Ливерпуль, который был, кстати, обладателем Кубка Чемпионов, актуальным обладателем, у которого тбилисский Динамо выиграл со счетом 3-0. Так что это высший уровень, нельзя себе представить даже. Но что касается Спартака и Киевского Динамо, и там, Московского Динамо, ЦСКА и так далее, ты затронул тему, на которую я стараюсь со своими детьми говорить, с молодыми, потому что чемпионат Советского Союза, это был очень сильный чемпионат. Мне кажется, что он сегодня, это был бы чемпионат уровня там вот первых пяти европейских чемпионатов. Там, при том, таким командам, как Тбилисское Динамо, все время приходилось доказывать свою силу, им приходилось бороться не только с противником, но зачастую с судьями, которые, скажем, когда речь шла о Спартаке, скажем, ну, естественно, там, и особенно если игра была в Москве, то там тебе вдвое труднее приходилось. Это всем известно. Поэтому футболистам приходилось буквально проявлять максимум возможностей для того, чтобы добиваться успехов вот в борьбе, скажем, с 6 украинскими командами. Да, в высшей лиге было наряду с киевским «Динамо», там был Днепр, там был Черноморец, та же «Заря», скажем, «Карпаты». Да? И вот тем таким командам, как «Динамо», скажем, «Арарат», который тоже стал чемпионом в 1973 году, да, это тоже великая команда была, ереванский «Арарат». И им тоже то же самое. Им приходилось зачастую не только с соперниками играть, но и с судьями тоже.
Да, то мы сейчас вспоминаем советский футбол. У нас получается такая плеяда игроков «Динамо» Тбилиси. А мы еще не поговорили действительно про «Арарат». Того же не только 73-го года. У того же Генрих Мхитаряна был не менее великий отец Гамлет. А вот. Да. Но получается парадоксальная вещь, что как будто мы в советское время выходим, что достойных показать этот футбол на европейском уровне получается было больше, чем сейчас. Сейчас и Хвича, и Генрих Мхитарян, они как будто бы выглядят какими-то случайными всплесками. И вот, наконец, спустя 30 лет что-то получилось. Это не выглядит как будто бы даже закономерно. Я уже тоже об этом говорил, что Хвича стоит на плечах великих предков, но была такая пауза, что уже непонятно, где закономерно, где случайно. Нынешнее поколение что-то утратило и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии. И Хвича, и Генрих это только подчеркивают как исключение. Или есть какая-то надежда?
Мне кажется, что тот факт, что чемпионат Советского Союза и страны нет, и чемпионата нет. Лиги такого уровня на постсоветском пространстве нет. Это, конечно, большой минус. Ведь мало примеров, когда молодому футболисту сразу предоставляется возможность играть за какой-то сильный иностранный клуб. Да? Тут надо себе показать себя на уровне локальном сначала. Да? А как покажешь себя в чемпионате Грузии? Очень трудно, потому что уровень действительно очень низкий.
Но очень много грузин, армян играют в очень средних российских клубах на очень среднем уровне, но очень много.
Да, вот как раз я к тому и шел. Молодые футболисты, которые получают сегодня предложения от средних клубов, там российских, азербайджанских, кстати, очень много грузин в азербайджанских клубах, и не только в лучших, но и во второй лиге тоже. Настолько велика разница в зарплатах, что они готовы пойти, я и говорю о тех, у которых нет спортивных амбиций, да, таких больших спортивных амбиций. Они хотят хорошо жить, зарабатывать себе нормально на жизнь. И вот такие футболисты, они соглашаются вторые роли в каких-то вторых, третьих лигах. Во Франции играют, скажем, да, несколько футболистов во второй лиге. В Германии тоже во второй лиге не один футболист выступает. Поэтому, уровень грузинского чемпионата, он остается очень низким. Здесь, конечно, очень важно, мне кажется, что государство как-то должно в это вмешаться и как-то сделать футбол приоритетным видом, в том смысле, что как-то в такой маленькой стране, как Грузия, без этого, без участия государства, поднять уровень футбола, мне кажется, невозможно. Там будут какие-то, может быть, какие-то всплески, будут какие-то примеры того, что вот кто-то прорвется в хорошую команду, в хорошую лигу, так как это случилось в Кварацхеле, но это останется эпизодом все-таки. И закономерности в этом не будет.
В заключение нашего разговора, я думаю, что было бы несправедливым не вспомнить о таких же людей и в Азербайджане, и в Армении, о людей, на плечах которых тоже рос этот футбол. Кто бы из них, ну, это очень условно, да, мы запретными вещами занимаемся, запретными сравнениями, но кто бы из них был бы достоин той славы, которая им не выпала, а выпала их потомкам?
Я опять-таки буду говорить о футболистах, которых я видел неоднократно и на стадионе, и по телевизору. Из армянских футболистов моим любимым футболистом был Аркадий Андреасян. И это был футболист, мне кажется, самого высокого уровня, который украсил бы сегодня лучший любой европейский клуб. Из азербайджанских футболистов, вот Банишевского я, к сожалению, помню очень плохо, хотя видел я его в 1966 году, скажем, в чемпионате мира в Англии, но я был тогда ребенком. Так что эти воспоминания у меня, так сказать, не очень сильны. Но Эдуарда Маркарова помню хорошо. И мне кажется, это был такой нападающий очень высокого уровня, который мог бы играть сегодня там в испанской, в итальянской лиге спокойно.
Ну, это случай армяно-азербайджанского футболиста, да?
Можно сказать, да.
Рассказывал Давид Кокабадзе. С ним беседовал Вадим Дубнов.
наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь средоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Рассказывал Давид Кокабадзе, с ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю, почти полностью юмористическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.